Будем здоровы!
Уважаемые слушатели, с 13 по 19 апреля проходит неделя популяризации донорства крови и костного мозга в честь Дня донора, который отмечается в России 20 апреля. В нашей студии спикер Зарубин Максим Владимирович, главный врач Иркутской областной станции переливания крови, врач высшей квалификационной категории по специальностям общественное здоровье и организация здравоохранения и трансфузиология, кандидат медицинских наук, почетный донор России, заслуженный донор Иркутской области, главный внештатный специалист, трансфузиолог.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Начинается неделя популяризации донорства крови и донорства костного мозга. В преддверии очень важного для нас праздника, Национального дня донора крови, который отмечается 20 апреля. И история этого праздника, она связана с первым успешным переливанием крови в России, которое совершил питерский акушер Андрей Мартынович Вольф. Надо сказать, что в то время группы крови еще не были открыты, и переливание крови было опасным, даже смертельно опасным, поскольку могло закончиться летальным исходом, что периодически и происходило. Но в данном случае повезло всем, и женщина была спасена. А Андрей Мартынович перелил ей кровь ее мужа. Это все происходило здесь же, в одном помещении. И только открытие Карла Ланштейнера в 1901 году позволило, открытие групп крови позволило сделать переливание крови безопасным, после чего и пошло развитие этого направления, и уже в настоящее время медицина в принципе немыслима без переливания крови и ее компонентов, и это направление непрерывно развивается. История переливания крови, службы крови, она связана со многими событиями, происходившими в мире и в нашей стране в том числе. Ну так получилось, что главным драйвером развития переливания крови была Великая Отечественная война. И если даже посмотреть по нашей, по иркутской истории, смотрите, в 1932 году в Иркутске было только первое переливание крови. В 1934 году уже был создан филиал Центрального института переливания крови, который затем в 1937 году был переименован в Иркутскую областную станцию переливания крови. А уже в 1939 году, когда были известны события на Востоке, на озере Хасан и реке Халхин-Гол, в Иркутске как раз, не только в Иркутске, но и в Улан-Удэ, и в Чите заготавливалась кровь и отправлялась как раз на Халхин-Гол, где распределялась уже непосредственно по госпиталям и полковым медицинским пунктам. По сути дела, обеспечение фронта кровью из тыловых учреждений службы крови было отработано именно в тот период, и в дальнейшем уже в Великую Отечественную войну это направление получило еще большее развитие. Но в тот период времени служба крови Иркутска, конечно, на фронт кровь не поставляла, поскольку это очень большие расстояния, но у нас, мы знаем, что в городе и в области было много эвакогоспиталей, и, конечно, необходимо было обеспечивать их компонентами крови, поэтому получило развитие донорства крови. Заготовка крови значительно увеличилась, и если вот в первые годы развития службы крови в год заготавливали всего литров 10, то здесь уже до 2000 литров донорской крови объемы заготовки увеличились, и все госпитали обеспечивались донорской кровью. Конечно же, после Великой Отечественной войны количество заготавливаемой крови снизилось по объективным причинам, но в дальнейшем в связи с развитием многих направлений медицины, с увеличением объемов и сложности хирургических операций, появлением новых направлений, онкогематология, развитием онкологии, естественно, возросла потребность в крови, а далее уже и в компонентах крови, поскольку в настоящее время цельную кровь мы не переливаем, переливаем ее компоненты, и вся заготовленная кровь на станции переливания крови получает, проходит переработку, и на выходе мы получаем три компонента: эритроциты, тромбоциты и плазма. Соответственно, в настоящее время, конечно, объем заготавливаемой крови гораздо больше, чем даже в период Великой Отечественной войны, потому что мы видим, что медицина получила серьезное развитие, мы видим, флагманы наши, да, развиваются, онкодиспансер, областная больница, ежедневно оперируются, наверное, сотни людей, и необходимо для этого обеспечение компонентами крови. Соответственно, формируется необходимый запас, и уже исходя из этого, он пополняется в зависимости от потребности, ежедневной потребности Иркутской области. В настоящее время в Иркутской области единая организация службы крови, Иркутская областная станция переливания крови, с филиалами в городах Ангарске, Усолье-Сибирском, Саянске, Братске и Усть-Илимске. Единая система управления запасами, логистики, и мы располагаем запасами эритроцитов в объеме от 5 до 10 дневного потребления непосредственно медицинскими организациями области. В зависимости, естественно, от потребностей, вот эти целевые показатели мы или увеличиваем, или уменьшаем. Другим очень важным на сегодняшний день направлением развития донорства является донорство костного мозга. И если вот о донорстве крови многие имеют представление, то о донорстве костного мозга, к сожалению, многие не имеют представления совершенно, потому, несмотря на то, что даже в настоящее время много очень информации, мы видим, появляется в средствах массовой информации. Обычно, когда задаешь вопрос, встречаясь в коллективах с лекциями, значит, перед различными аудиториями, я всегда задаю этот вопрос: что вы представляете под донорством костного мозга? Обычно отвечают: позвоночник и врач, который его пунктирует. Но это совершенно не так. Позвоночник к костному мозгу не имеет никакого отношения. В позвоночнике находится спинной мозг. Это уже центральная нервная система. А костный мозг – это гемопоэтические стволовые клетки, которые находятся в губчатом веществе костей. И отсюда получилось такое название – костный мозг. Очевидно, может быть, и с этим связано, что мозг костный, вот и подсознательно, порой даже медицинские работники представляют себе позвоночник, хотя прекрасно знают, что это не так. И опять же, говоря о трансплантации костного мозга, многие люди представляют сразу же серьезных людей, хирургов в масках, в халатах, со скальпелями, которые что-то отрезают, что-то пришивают. На самом деле это не так. А трансплантация костного мозга, клеток костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток, по факту это переливание этих самых клеток в вену. Для чего необходима, скажем так, такая операция? Развитие донорства костного мозга необходимо для спасения людей, тех, которым уже ничем помочь нельзя. Это больные злокачественными заболеваниями крови. Но не все, конечно, в настоящее время технологии лечения получили серьезное развитие. Гематологи спасают очень многих пациентов путем проведения высокодозной химиотерапии и так далее. И эти методы развиваются, развиваются дальше. Но части людей в настоящее время известными методами уже ничем нельзя помочь. И вот это именно те люди, которым остается только единственный вариант спасения, это пересадка клеток костного мозга. Если говорить о цифрах, то в России ежегодно 5000 человек заболевают злокачественными заболеваниями крови. из них 900 детей. И 5 тысяч нужда... из 20 тысяч заболевших, 20 тысяч заболело, 5 тысяч нуждаются в трансплантации клеток костного мозга, из них 900 детей. Соответственно, необходимо, чтобы были доноры. Думать о том, что можно быстро будет найти доноров, ну, хорошо, вот думаем, привлечем всех друзей, родственников, коллег по работе и так далее. Но если реальная ситуация, поиска реального донора костного мозга, это не поможет. Почему не поможет? Потому что вероятность совпадения по ОШЛЯ генотипу 100% всего лишь 1 на 10 тысяч. Вот такая вероятность. И, соответственно, если в регистре будет мало доноров, то быстро найти подходящего донора не получится. Поэтому необходимо, чтобы максимально большое количество людей вступило в Федеральный регистр доноров костного мозга. ОШЛЯ генотип – это как раз те гены, которые отвечают за совместимость. Иначе ведь если просто взять, трансплантировать клетки костного мозга от любого человека, произойдет отторжение, и они не приживутся. Вот для того, чтобы они прижились, необходимо найти донора со 100% совместимостью по ОШЛЯ генотипу. До недавнего времени регистр в Российской Федерации был малочисленным. Это были локальные регистры в Петербурге, в Кирове, в других городах, не связанные между собой. Но уже идет 4-й год, как создан Федеральный регистр доноров костного мозга по поручению президента Российской Федерации. И вот смотрите, буквально за короткий срок численность этого регистра составляет уже более 500 тысяч человек. Это достаточно очень серьезные цифры. И это позволяет уже находить порядка для 70% нуждающихся пациентов донора, подходящего именно в Российской Федерации. Но тем не менее, если говорить о цифрах, о численности регистров, нам есть к чему стремиться, потому что, допустим, в Соединенных Штатах Америки регистр 10 миллионов человек, в Германии более 9 миллионов человек. И понятно, что, может быть, это увеличивает шансы, именно такая численность регистра. Но это еще не все. Изначально ведь направление трансплантации костного мозга в России развивалось именно путем использование западных регистров, когда клетки доставлялись оттуда, и здесь уже осуществлялась трансплантация. Ну, соответственно, всегда ли можно найти для наших людей подходящего донора в международных регистрах? Оказалось, что нет. Для наших соотечественных, многих национальностей, в частности, для бурят, для чеченцев, ингушей и многих-многих других, не удавалось находить подходящего донора в международных регистрах. А почему? Вроде такие массивные, большие регистры. Ну, просто эти люди живут здесь, и в большом масштабе в регистры не вступали. Даже если кто-то эмигрировал, и предположить, что вступил там в регистр в Германии или в США, то этого вполне недостаточно. Но, опять же, каждый народ обладает своим набором генов. Соответственно, многие из них уникальны. И естественно, что необходимо, чтобы люди всех национальностей вступали в регистр доноров костного мозга. И занимаясь этим направлением, мы видим, что у нас в Иркутской области с самого начала, практически как мы стали этим заниматься, стали выявляться новые аллели генов, которые ранее не были известны и не были зарегистрированы Международным комитетом Всемирной организации здравоохранения. По сути дела, это научное открытие. Первоначально в регистр принимали только людей бурятской национальности 16 года по 19. И почему это было именно так? Потому что на тот момент регистры были малочисленными, и сами регистры проводили научную работу, вот, но в то же время с тем условием, чтобы максимально пополнить регистр теми донорами, которых там не было. И это, конечно, народы России. И сразу же были научные открытия, стали выявляться новые аллели генов. Но интересная сложилась ситуация. Когда совместно с Российским Союзом Молодежи мы проводили форум волонтера донорства на Байкале, на острове Ольхон в 2018 году, то активисты донорства, молодежь задавали вопросы вот во время проведения круглых столов, различных мероприятий. А почему только буряты могут вступить в регистр? Мы поняли, что, безусловно, будем продолжать это направление дальше. И далее было заключено соглашение с Кировским НИИ гематологии и переливания крови. И уже с 2019 года в регистр мы принимаем всех желающих. В настоящее время единственное, что возраст вступления в регистр ограничен 35 годами. То есть все жители нашего региона в возрасте до 35 лет включительно могут вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. И когда мы стали принимать в регистр всех желающих, оказалось, что не только буряты являются обладателями уникальных аллелей, но и люди других национальностей, проживающие в нашем регионе, в том числе и русские. В настоящее время в нашем регионе открыто 30 новых аллелей генов, ранее неизвестных. И мы абсолютно точно понимаем, да, что если бы эти люди не вступили в регистр, и если предположить, что в трансплантации костного мозга нуждается человек с таким же набором аллелей, то никакие международные регистры ему не помогут, потому что их там нет. Но, тем не менее, международное сотрудничество, оно продолжается даже и в это непростое время, в условиях санкций, потому что врачи и в тех странах, и наши врачи понимают, что в каких-то случаях, возможность остается найти только в международном регистре, когда нет подходящего донора в нашем, в отечественном. Но и то, конечно, не всегда. Но в каких-то случаях удается найти, поэтому такой обмен идет, и доноры из других стран сдают клетки костного мозга для наших пациентов, и, соответственно, наши доноры сдают клетки для пациентов из других стран. И эта работа, такое сотрудничество, оно проводится. Если говорить о нашем регионе, то в настоящее время уже у нас в Иркутской области вступило 26 тысяч доноров в Федеральный регистр доноров костного мозга. И, ну, мы считаем, что, конечно же, необходимо, чтобы вступало людей больше. Готовы принять всех желающих вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Это возможно сделать на Иркутской областной станции переливания крови в часы работы, а также во всех ее филиалах, находящихся в городах Ангарске, Усолье-Сибирском, Саянске, Братске и Усть-Илимске. Кроме этого, в регистр можно вступить во время выездных акций. И одна из таких выездных акций, посвященная непосредственно Национальному дню донора крови, будет проводиться на сквере Кирова 20 апреля с 9 до 13 часов. Будет развернут мобильный пункт заготовки крови, где доноры смогут сдать кровь, может быть, кто-то впервые вступит в ряды доноров, а также вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Будет культурная программа, будет награждение отличившихся доноров. Думаю, что получится очень интересное мероприятие. Если говорить о вступлении в регистр, многие представляю, что непосредственно сразу же у человека заберут стволовые клетки. Это совершенно не так. Первоначально нужно сдать просто 3 мл крови в пробирку для того, чтобы было пройдено типирование крови и как раз вот определен вот этот самый ашелягенотип. В регистр принимаем мы непосредственно в Иркутске, но тестирование производится в городе Кирове, в Кировском НИИ гематологии и переливания крови, в централизованной лаборатории. И после этого вот данные о этих генотипах находятся в регистре. В случае, если есть пациент, нуждающийся в трансплантации клеток костного мозга, то у лечащих врачей есть возможность в регистре заняться поиском, есть ли вообще подходящий донор. Но хочу подчеркнуть, что на каждом этапе доступ к информационной системе строго ограничен. Ну, допустим, мы как рекрутинговый центр имеем доступ только к данным доноров, кто вступил, и те анкетные данные, которые они заполняли. Соответственно, не располагаем данными об генотипах и другой информации. Лаборатория в полном объеме владеет данными о генотипах. А клиника трансплантационная, она в разных они городах находится, в том числе и у нас в Иркутске есть, и это онкодиспансер, областная больница. Они не располагают, не имеют доступа непосредственно к данным доноров, но могут найти информацию, что такой донор есть. Далее уже связываются непосредственно с федеральным регистром, и уже представители регистра связываются с донором. Может быть, пройти не один год, может быть, пройти достаточно много лет. И если донор согласен, готов стать реальным донором клеток костного мозга, ну, думаю, здесь, наверное, сомнений почти нет, что вот другой вариант, он просто нецелесообразен. У человека есть уникальная возможность спасти другого человека без вреда для собственного здоровья. И не воспользоваться этим, ну, считаю, что как-то, наверное, неправильно. Потом, возможно, человек будет жалеть об этом всю жизнь. Если с его состоянием здоровья все в порядке, тут все равно проводятся дополнительные исследования. Противопоказания к донорству клеток костного мозга, они практически совпадают с противопоказаниями к донорству крови и ее компонентов. И если все вопросы урегулированы, то донор приглашается на станцию переливания крови, сдает 3 мл в пробирку. Эта пробирка направляется в трансплантационный центр, где еще раз проходит уже совмещение этой крови, в смысле этого генотипа, проверка, значит, с пациентом непосредственно. Если все в порядке, если врачи принимают решение, что трансплантацию необходимо проводить, то опять же, прорабатывается этот вопрос с донором, вопрос его готовности там, и так далее, состояние здоровья, проверяется более детально, дополнительные анализы, какие-то обследования, и уже принимается решение о заготовке стволовых клеток. Это может быть не только в Кирове, но и в Иркутске, и в других городах, и в Петербурге, и в Москве. В каждом случае принимается индивидуальное решение, и уже далее клетки направляются непосредственно в трансплантационный центр, а за это время уже пациенту провели высокодозную химиотерапию. И, по сути, этой химиотерапии уничтожили его родные стволовые клетки, поскольку они уже никогда не могут быть здоровыми, и в данном случае проводится процедура как раз их замены. И переливаются доноры, реципиенту стволовые клетки донора. И вот здесь очень интересная получается ситуация. С одной стороны, пациент очень уязвим в этот период. У него почти нет иммунитета, потому что вот проведена высокодозная химиотерапия. И у него в крови, по сути дела, кровь двух людей одновременно находится. То есть его собственная кровь, те клетки крови, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, которые были выработаны из своих родных стволовых клеток, которые уже были уничтожены, и кровь, форменные элементы, которые образовались из стволовых клеток донора. По сути дела, при переливании стволовых клеток они из крови поступают в кости, заселяют их и начинают размножаться. И из этих стволовых клеток образуются уже новые форменные элементы. Через какой-то период времени происходит полное замещение родной крови пациента кровью донора. И с этого периода времени у двух людей одна кровь на двоих. По сути дела, это как, если сравнить можно, то только с однояйцевыми близнецами, у которых вот полностью идентичная кровь. И с этого времени пациент жив именно только благодаря донору, который его спас. Очень трогательные, интересные встречи доноров-реципиентов. Часть из них публичные были. Вот, в частности, у нас в Иркутске была такая интересная встреча донора с реципиентом. Донор – это сотрудник Иркутской нефтяной компании, который спас мужчину из Рязани. Они до этого друг друга не видели, хотя спасенный очень хотел его найти, не дожидаясь 2 лет. А 2 года – это именно тот срок, не ранее. Они могут познакомиться в соответствии с законодательством. То есть, если прошло 2 года после операции, если все хорошо, то в случае обоюдного согласия им могут предоставить данные друг о друге, телефоны, они могут созвониться и так далее. И здесь, в Иркутской нефтяной компании, происходила встреча донора-реципиента, они друг друга до этого не видели. Режиссер Юрий Дорохин снял хороший фильм «Встреча», посвященный этой встрече именно. Я присутствовал, и, конечно, было очень трогательно. Надо было смотреть на глаза этих людей. Честно сказать, у нас у самих слезы, в общем-то, вот были где-то близко, где-то рядом. Настолько это интересно и трогательно. Но представить даже, согласитесь, что мне даже как врачу сложно представить, хотя я все понимаю умом, но каждый раз каким-то трепетом вот к этому отношусь, когда понимаю, что у человека вот на протяжении всей его дальнейшей жизни в кровеносных сосудах находится кровь другого человека. Есть стереотип, что эти люди долго не живут, что это все бессмысленно, все равно умрут, очень скоро и не выживут вообще, и качество жизни плохое. Ну, если говорить так, насчет «все умрут», все мы умрем когда-то. Но здесь качество жизни очень высокое. Понятно, что заболевание тяжелое, риск умереть есть большой. Но многие спасенные люди, в общем-то, живут с достаточно высоким качеством жизни. В частности, в МИЦ гематологии в Москве есть сотрудница, которая занимается пропагандой донорства костного мозга как раз, которая сама является пациентом, спасенным пациентом в результате трансплантации клеток костного мозга. Она об этом говорит во время мероприятий, различных лекций и так далее. И приводит пример, что качество этой жизни очень высокое. После трансплантации клеток костного мозга она родила здорового ребенка, и все в порядке. То есть получается, это уже не только спасенный один человек, это еще и вот другая жизнь, вот ребенок, который жив, который растет, который принесет, наверное, обществу какую-то пользу, и у него будут свои дети. И, конечно, это очень важное и нужное направление. Сама по себе процедура заготовки стволовых клеток достаточно, я бы сказал так, простая. Раньше изначально основным методом заготовки был способ заготовки непосредственно из костей, под наркозом. Сейчас основной способ заготовки, он практически немного чем отличается от обычных наших донорских процедур. В частности, плазмафереза и тромбоцитофереза. Те, кто сдавали кровь на Иркутской областной станции переливания крови, знают, многие сдавали этими методами. То есть процедура заключается в том, что пунктируется вена, донор подключается к аппарату специальному, аппарат забирает кровь. Она в аппарате центрифугируется, то есть разделяется на эритроциты и плазму, либо тромбоциты. Эритроциты возвращаются назад, а плазма в мешочке, на весах накапливается. И так несколько таких заборов. В результате мы получаем мешочек с плазмой, либо с тромбоцитами. В случае заготовки стволовых клеток в этом мешочке будут, соответственно, стволовые клетки. Но продолжительность этой процедуры больше, потому что их меньше в принципе. И накануне этой процедуры донору вводят препарат, который приводит к выходу стволовых клеток из костей в кровь. В завершении своего выступления хочу всех доноров Иркутской области, доноров крови, доноров костного мозга, и не только их, а всех жителей Иркутской области поздравить с наступающим праздником, Национальным днем донора крови. Пожелать крепкого здоровья, счастья, успехов, всего-всего самого наилучшего. И приглашаем вас на станцию переливания крови и ее филиалы, а также на выездные мероприятия, вступить в ряды доноров крови, вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Спасибо за внимание.
Вашему вниманию, уважаемые слушатели, в передаче «Будем здоровы» было выступление Максима Владимировича Зарубина, главного врача Иркутской областной станции переливания крови, врача высшей квалификационной категории по специальностям «Общественное здоровье и организация здравоохранения и трансфузиология», кандидата медицинских наук, почетного донора России, заслуженного донора Иркутской области, главного внештатного специалиста, трансфузиолога. Следующий выпуск передачи выйдет в эфир в понедельник, 20 апреля. Мы будем говорить о важности иммунопрофилактики.
Будем здоровы!